апологетика или доказательство божественности Иисуса Христа. В общем, тем, с которыми мы можем беседовать о свидетельстве святого Иеговы, их множество. И мы не сможем в данном курсе охватить все эти темы, но тема божественности Иисуса Христа, которая непосредственно связана с темой о Троице, эта тема очень важная, и часто она возникает в наших беседах, чаще всего, наверное. Но почему нужно поднять именно вопрос о божественности Иисуса Христа, а не о Троице? Потому что вопрос о Троице гораздо сложнее, чем вопрос о божественности. То есть, если смотреть по ступенькам, то вопрос божественности Христа стоит в меньшей ступеньке, чем вопрос Троицы, в смысле сложности. Поэтому, конечно, этот вопрос поднять легче, чем вопрос Троицы. И если они признают божественность Иисуса Христа, конечно, это уже большое достижение, и тут уже почти все, можно сказать, сделано. Какая трудность в связи с тем, когда мы говорим с ними о Троице или о божественности Иисуса Христа? Трудность вот какая. Вообще, это трудность общечеловеческая. Очень часто бывает так, что человек, я сейчас беру любого человека, не обязательно святого Иегову, он строит свое представление о чем-то на основании своих мыслей, и вот то представление, которое он имеет, оно никакого отношения к реальной жизни не имеет. Так часто бывает, да? Он говорит, баптисты, они вот такие, такие, такие. И начинает спорить с баптистами. И получается, они спорят не с баптистами, как бы внутри своей головы, а с какими-то вымышленными баптистами, которых на самом деле не существует. А потом, когда приходят, оказывается, у нас такого и нет вообще. Вот то же самое происходит в любой конфессии. Мы на самом деле далеко и часто бывает о ком-то имеем неправильное представление. И бывает часто мы аргументы какие-то не против реальных учений, а против своего представления об этом учении делаем. Вот то же самое святой Иегова по отношению к тем, кто верит в Троицу. У них очень неправильное понимание, а наше понимание о Троице и о Боге Иисусе Христе. И с этим сталкиваемся постоянно. И надо это иметь в виду. Например, вот мы общаемся с человеком, да, мы ему говорим, что Иисус Христос – Бог. Они начинают нам говорить, это не может быть. И в его голове это просто звучит абсурдно. Ну как же это Бог, если он молился своему отцу? То есть мы доказываем, что Христос Бог, но мы не понимаем, что Бог Христос и Бог Иегова идентичны, да? Ну, одна личность. Но они думают, что мы так именно понимаем. То есть, или вопрос Троицы. Они считают, что мы учим о том, что есть три Бога. Они говорят, вы многобожники, иногда говорят. Мы не учим, что мы три Бога, что у нас три Бога. То есть, вот, когда мы начинаем говорить о том, со святым Иеговой, о божественности Иисуса Христа или о Троице, в первую очередь нужно достаточно понятно сказать вообще, в чем мы верим, чтобы они нас не обвинили, ну, чтобы они не приводили аргументы против того, во что мы, в общем-то, и не верим. Например, что Иисус Христос и Иегова – это одна и та же личность. Мы так и не верим. А они могут на это упирать. Понятно, да, мысль? Вот. Но доказательства того, что Иисус Христос – это Бог, можно разделить на три части. Первая часть – это исторические, логические и библейские. То есть три части – исторические, логические и библейские доказательства. Но мы с вами сосредоточим свое внимание на библейских доказательствах, потому что как бы это основная, да, самая веская часть и основная. Но тем не менее существует еще две – историческая и логическая часть. Ну, например, логическая часть. Допустим, я просто, чтобы привести один пример, а потом мы от них уйдем. Логическое, как бы такое доказательство, то, что Иисус Христос – божественность Иисуса Христа. Это тоже был такой интересный разговор, но не я беседовал, а другой человек. Он говорит, допустим, что Иисус Христос – не Бог. Допустим, не Бог. Это ангел, которого Иегова посылает на землю в искупление человечества. За вопрос, святой Иегова. За что Богу хвала? Ну, славим Бога за то, что Иисус Христос умер, да? А за что Богу хвала, если Иисус Христос это не Бог, а ангел? Ну, грубо говоря, я хочу, например, что-то сделать, и ему посылают того брата, иди и сделай. Он сделал, а мне за это хвала. За что? То, что послал, ну, это может быть, как Урию Давид послал. Нету. То есть, хвала Богу может быть только в случае, когда для Бога это было, ну, как вот как сын. Вот если я сына своего послал, да. А если я послал чужого мне человека, одного из сотворенных ангелов, которых я могу тысячу сотворить, какая здесь слава? Второй момент. Если Иисус Христос не Бог, то мы не можем Его прославлять, потому что прославлять можно только Бога. Иначе это поклонство. Вот это не библейский такой аргумент, это только просто на логике. В общем-то, вот на первый аргумент, за что Богу слава, если это не Бог, за что Иегове слава, если Иисус Христос никак не связан с Богом, да, а просто творение. Вот вопрос, в общем-то, такой сложный для них вопрос. Они, ну, могут ответить, например, что Он был творением, Он его ценит как первое творение. Ну, типа, я купил первую машину, она мне дорога как память, знаете, вот так вот, например. Вот. Но это все равно логика такая, страдающая.
Прощать грехи. Да?
А?
Прощать грехи.
Да? Это уже библейский вопрос. Вот сейчас мы чисто логически берем, что вот за что Богу слава, если Иисус Христос не Бог? Вот за что Богу слава? Как бы получается, Иегова как бы ничего особого не сделал. А вот если Он Отец и Сына посылает, это уже совсем другой вопрос.
И старик... За ангела Денис, там конкретно сказано, ангела или Бога.
Ну, это библейский, мы сейчас будем обсуждать.
Ну, ты его сюда поставил.
Почему?
Ну, ты пример. Ангел славы не принимает.
Ну да, ну хорошо. Нет, хорошо. Я имею в виду, что пример, почему Иисус Христос был Бог, потому что иначе как бы смысл. Второй, исторический пример. То есть вообще, свидетели Иеговы считают, что вся церковь уклонилась, и никакого цитата, никакого человека из истории они не принимают, кроме одного. Они считают, что вот первые два века христианства до Константина, ну чуть раньше Константина, это более-менее чистое христианство. То есть они считают, что уже с самого начала вошли лютые звери, как вот только Павел ушел, и сразу вошли лютые звери. Вот. Они уже считают, что даже в первых веках уже пошло уже учение. Но тем не менее, они считают, что вот первые самые века, это века чистого христианства. И в своих публикациях нередко они ссылаются на доникейских отцов, так называется, то есть отцов церкви до никейского периода. Вот. И поэтому, зная, что они на них ссылаются, и для них они авторитеты, даже в одном журнале Сергей Бач написано, что этот период авторитетный для христианства, авторитетный, то есть мы можем на него ссылаться, то, в общем, знаете, друзья, какой бы период они назвали, какой бы первый век, конец там первый век, второй век, третий век, в любом периоде масса цитат о том, что Иисус Христос это Бог. Масса цитат. Не одна, не две, там десятки просто. Вот у меня здесь выписаны цитаты свидетельства о Боге, о Троице древних христиан. У меня здесь их штук, наверное, 15 этих цитат. Начиная с 3 века и до заканчивая с 201 годом. Тут Иустин философ жил 103-166 год. И он говорит об этом. То есть это, в общем-то, очень древний источник. Интересный еще источник я нашел тоже. Был такой Цельс, это был философ второй половины второго века, известный как критик христианства, написавший, среди прочих, произведение «Правдивое слово», в котором он высказал резкую критику христианского учения. Интересно, что из критики Цельса, вот они говорят, например, свидетели, что, ну, конечно, там вы своих цитат подобрали, мы теперь берем совершенно противоположный лагерь. Критика язычника, который против христианства, и он критикует христианство. И интересно, что из его критики мы берем такие вещи, которые тоже доказывают, что христиане верили. Вот я прочитаю. Цельс пишет: «Вот к чему приводит предвзятая вера, какова бы она ни была. И у христиан предвзятость души создает такое расположение к Иисусу, что они признают его, состоящего из смертного тела, Богом, и думают, что таким образом поступают благочестиво». И потом он начинает критиковать, что Иисус, то есть он все свое учение, это свое вот это правдивое слово посвящает тому, что Христос это не может быть Богом. И интересно то, что Цельс, вот этот агностик, вот этот еретик, да, он приводит доказательства, которые приводят и свидетели Иеговы против того, что Христос не является Богом. Как бы они встают на одну сторону с этим Цельсом. Ну вот интересно, вот какие он пишет вещи. Возвратимся еще раз к этому вопросу сначала. Братья, это второй век, это 1800 лет назад. С большим числом аргументов. И при этом я не скажу ничего нового, а давно доказанное. Бог добр, прекрасен, блажен и пребывает в прекраснейшем и наилучшем. Если он спускается к людям, ему приходится измениться. Причем изменение будет из доброго в злое, из прекрасного в безобразное, из блаженного в несчастного, из наилучшего в наихудшего. Кто избрал бы себе такую перемену в удел? Ну, Бог, ну, разумно никто так не сделает, да, из худшего в лучше. Конечно, не мог Христос так. Конечно, смертному по природе свойственно меняться и переделываться. Бессмертному же пребывать одинаковым и неизменным. Итак, либо Бог в самом деле превращается, как они говорят, в смертное тело, что, как выше сказано, невозможно и нелогично. Либо он сам не меняется, но делается так, что кажется, что он изменяется. Ну и так далее, В общем, он доказывает, что вера нехристиан не могут быть правдивы. Но сам факт, что он против христиан доказывает, что они показывают нам, что во втором веке уже христиане не просто кто-то из христиан, один-два, а общее направление, то есть мейнстрим, да, христианство, он верил, что Иисус Христос это Бог.
Было такое, что царь был свидетелем Иеговы, язычников такие.
Да. Но он был свидетелем своего какого-то Бога, да. Но тем не менее, вот у нас на одной стороне. То есть логические доказательства мы с вами как бы разобрали, да? Природу логических доказательств. Природу вот исторических доказательств. Еще раз повторю, любой век, с самого начала, какой бы они ни назвали, мы можем привести десятки свидетельств, что христиане всегда верили так. Они говорят, тоже достаточно хороший аргумент с их стороны. В Библии, ну не то, что хороший, но тем не менее, в Библии не встречается слово «троица». Нигде не встречается слово «троица». Что мы можем на это ответить? Ну, где слово «троица»? Да? «Троица»?
Само слово.
Нет. Во имя Отца и Сына Святого.
Нет, вот слово «троица» не встречается.
«Троица» нет, но понятия такое.
Вот «троица» слова нет. Ну, друзья, слово «зал царств» нету в Библии. В Библии нету. А?
Есть. Они уповали на него, а она им не помогла.
Да, там они уповали на нее, она им не помогла.
Слово «троица» нет, но три свидетельства.
Нет, смотрите, они говорят, слово «троица» нет. Вот, это... Потом, например, они говорят, ну мы говорим, что «троица» нет, но и масса других слов нет. Масса других. Электричество слов нет в Библии, но мы не пользуемся. Потом, они говорят, учения о «троице» в Библии нет. Учение Троицы. Вот здесь вопрос сложный. Потому что все зависит от того, что понимать под словом учение. Вообще в Новом Завете очень мало где содержится учение какое-то. Ну, например, есть учение о вечере, есть учение. Вот так должно быть. А открытого учения о каких-то других вещах, ну, мало. Например, есть учение о том, что надо, как нужно полагать. Служители, есть учение. Есть учение о том, как нужно исцелять больных. Есть учение. Ну а, например, о крещении учения. Вот именно как учение, в смысле, как нужно делать, в каких случаях, когда, что при этом говорить. Такого мы не находим, да? Мы можем сами взять учение из Библии на основании библейского понятия. Но как записанного учения, вот последовательно, такого, в общем-то, мы не находим.
То есть мы учение составляем из всех данных.
Да. То есть, получается, как бы здесь это слово раздваивается на две части. С одной стороны, мы не можем сказать, что в Библии нет учения о крещении. Конечно, там есть, и мы оттуда уберем. Но учения в их понимании, как выраженного учения, нету. И в этом понимании учения о Троице тоже нет. Вот. Но тем не менее, у Святого масса верований, которых тоже нету учения, выраженного в Библии. То есть они говорят, вот нету выраженного учения о Троице. Мы можем говорить, что нету выраженного учения и о малом стаде. А 140 тоже выраженного учения нет. Они говорят, ну это понятно становится, когда читаешь Библию. Ну и понятно, о Троице становится, когда читаешь Библию. То есть вот понимаете, да, это игра слов здесь. Учение и учение. Но теперь переходим к Иисусу Христу. В общем, друзья, в Библии есть... Не потеряешь, вообще даже как последовательность дальше пойти. О божественности Иисуса Христа мы сейчас говорим.
Библейские доказательства.
Библейские доказательства, братья, они бывают кажущимися нам простыми, но на самом деле не всегда они бывают простые. Вот, допустим, я сейчас приведу пример, который для меня трудный, вот в беседе с ним. Вот откройте, пожалуйста, сейчас, секундочку, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 18 стих. Текст, который вроде как бы очень явно показывает, что Иисус Христос это Бог. 5 глава, 18 стих. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Ну, аргумент с нашей стороны какой? За что фарисеи искали убить Христа? За то, что он называл себя сыном Бога, да?
Равным.
Нет, отцом своим Бога, то есть он называл себя сыном Бога, называл отцом своим Бога, таким образом делал себя равным Богу. То есть мы говорим, что евреи прекрасно понимали, что называя себя сыном Бога, он делает себя равным Богу. И они за это хотели его убить. Я даже такой вопрос в одно время задавал. Кто прав? Христос или фарисеи? То есть, если Христос прав, значит, он равен Богу. Если фарисеи правы, значит, ну, как бы сказать, фарисеи правы. Вот. Ну, логично же, да, все звучит. Но здесь их аргумент против какой. Это как домашнее задание, надо будет потом подумать. Их аргумент. Смотрите, он говорит, смотри, как написано. Они искали его убить за то, что он нарушал субботу. Он нарушал субботу или нет?
Конечно.
Не нарушал?
Конечно, нет.
Не нарушал. Не нарушал. Ну, и за то, что он делал себя равным Богу. То есть, это они считали, что он нарушал субботу, и они считали, что он делал себя равным Богу. Но он субботу не нарушал, и равным Богу себя не делал. Понятно, да?
Логика железная.
Ну вот, как возразить на это выражение? Вот.
А здесь
Михаил предлагает, да?
Не только.
Нет, понятно, что ну, два, как бы, у него два преступления. Первое преступление, он нарушает субботу. Второе преступление, он делает себя равным Богу. Он субботу нарушал?
Нет.
Значит, Богу себя равным не делал.
Как по-немецки нарушал субботу.
Вот. И здесь, конечно, ответ кроется вот в переводах. Вот, вот если немецкий посмотреть, и вот английский посмотреть.
На русском звучит развязывал субботу. Сейчас на английском.
Но если бы это был один текст, да?
Нет, ну как, вот, да, братья, конечно, когда вот здесь есть искушение.
Здесь я имею в виду, что иудеи несколько раз его за, в этом времена. И даже последнее обвинение его обвинили как богохульника. Что делать?
Он
задает прямой вопрос. Ты сын благословенного?
Я.
То есть здесь несколько обвинений. Иоанна 10 глава, Иоанна 5 глава.
Ну хорошо, давайте мы это подготовим просто, да? То есть вот, вот конкретно
звучат.
Ну здесь же, скажем, в их понятии суббота нарушалась. Возьми постель и иди. Ну, а нельзя было носить тяжести в субботу. То есть, а он побуждает к этому человека. То есть он нарушитель в их понятии.
Ну, и в их понятии он. Вот как раз слово развязывал здесь очень хорошо объясняет это, да? То есть он не нарушал субботу, а развязывал, в смысле освобождал от человеческих вот этих. И в этом плане, то есть мы можем сказать, да, он нарушал субботу. Просто нам это слово трудно сказать, он нарушал субботу. Но в этом контексте он именно нарушал субботу. Пожалуйста, ваше
слово. В случае с расслабленным исцелением, когда он сказал, ему прощаются тебе грехи твои. Помните, какое негодование вызвало у них? Кто может прощать грехи, кроме Бога? Он богохульствует.
Ну, да.
Иисус Христос, увидя их мысли, сказал им, вот что легче сказать, прощаются тебе грехи или встань, возьми постель твою, ходи. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет право на земле прощать грехи.
Там власть или право?
Власть. Грехи прощать. Вот. Встань, постель твою, ходи. Он утверждает свое право, как Сын Божий, прощать грехи.
Да, но можно вот текст, вот, братья, вот на этот текст можно возразить так, что Христос говорит, мне дана власть. Бог дал мне власть. Как я его представитель, он мне дал власть прощать грехи. Вот мысль такая, да? Как по доверенности. Я доверяю тебе, и ты одно время не можешь действовать.
Но здесь ничего подобного мы в Писании еще одного факта такого не найдем.
Не, он говорит, мне дана власть. Он конкретно говорит, мне дана власть.
За мной нужно говорить, дана всякая власть.
Да. Нет, понятно, что вы не делаете мне свидетель. Хорошо, братья, ну вот смысл такой, вот именно по этому тексту, вот в апологетике, знаете, как важно, что не должно у нас быть дуэли текстом. Например, он говорит один текст, он говорит, а вот другой текст говорит. То есть как будто бы мы вот этот текст унижаем, да? Как будто бы этот текст неправильный, а вот тот правильный.
Или мы соглашаемся с их
интерпретацией. Да, мы должны вот конкретно вот на этом тексте показать, что они неправы вот на этом тексте. И вот здесь вот как раз я вижу корень этого ответа в том, что он не только нарушал субботу, он нарушал субботу не в божественном плане, нарушал субботу в их понимании. Они считают, что он нарушает субботу. И он действительно их субботу нарушал. И он действительно делал для себя равным Богу. То есть, если мы не побоимся сказать, да, Христос нарушал субботу.
Так их понимание равным Богу, это Бог.
Да. Он так и будет. То есть он не только нарушал субботу, но и делал себя равным Богу. Если он субботу не нарушал, он и Богу себя равным не делал. Но если он субботу нарушал, но в плане нарушал, то есть открывал им истинное значение субботы, да? Они там напридумывали, и он в их понятии нарушал. То, конечно, мы можем сказать, что и вот этот текст, и слава Богу, ну, радости Богу. Давайте еще несколько текстов рассмотрим. Например, такой текст, который они очень любят приводить, свидетели Иеговы. Сейчас, секундочку, я его найду. Это текст Титу, 2 глава, 13-14 стих. Послание к Титу, 2 глава, 13-14 стих. Послание к Титу, 2, 13-14. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностным, добрым делом. Но это один из текстов из целого ряда текстов, где подобная формулировка содержится. Написано, ожидая явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Они говорят, здесь идет речь о двух личностях. Ну, Спасителя Бога и Бога. Великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Речь идет о двух личностях. Ну, очевидно, да, вот они говорят, тут же очевидно, речь о двух. И, например, прославляем Бога и Христа, например, да? Как бы речь идет о двух личностях. Почему Павел во всех посланиях разделяет две личности? Говорит, Бога, Великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Почему две личности?
Как мессию представляет.
Друзья, ну вот как вы знаете, возражение наше какое? Что здесь идет речь об одной личности. Об одной личности. Но как это показать, что речь идет об одной личности? Они говорят, нет о двух личностях. Мы говорим, об одной, нет о двух. И может так случаться, об одной. Но как показать, что это речь идет о двух личностях? Причем, братья, я привел пример Титу, но однотипно все остальные места, где идет речь Бога и так-то, Бога и так.
Еще есть одно место Бога и Отца.
Вот, слушайте.
И Отца, и Христа.
Нет, есть место, это Филиппийцам 4.20. Филиппийцам 4.20. Там написано Бога и Отца. Привет. Вот как раз вот это место, откройте его, вот это место, оно доказывает все-таки, что вот здесь идет, вот в этом. В Титу идет речь об одной личности. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Значит, начнем больше всего, братья. 4.20. В греческой грамматике есть одно правило, что если конструкция фразы вот такова, идет прилагательное какое-то, или вообще любое слово, за ним идет определение, потом соединительный союз и еще одно определение. Вот слово, одно определение, союз и, второе определение. То речь идет о двух разных определениях, если перед первым и перед вторым определением стоит специальный артикль. В русском языке артиклей нету, но в английском языке есть артикли, да? Определя... ну, которые направляют, направление дают, о чем речь идет. Если перед вторым определением артикля не стоит, то речь идет только об одной личности. Пример. Если я говорю так. Сейчас к нам в кабинет вошел преподаватель и руководитель курсов Иван Петрович. То если перед вторым словом руководитель курсов не стоит артикля, то речь идет об одном человеке. А если я говорю так, ну в греческом, к нам вошел преподаватель и руководитель курсов Иван Петрович, и перед словом преподаватель, руководитель курсов стоит артикль, то значит вошло два человека. Только о втором человеке я добавляю его имя. Понимаете, да? Вот разница.
То есть это только на бумаге, но это не произносит артикль.
Ну, когда мы говорим, мы выражаем это интонацией. Вошел преподаватель и... Ну и в любом, мне кажется, языке интонация выделяется.
Да, артикль читается.
А вот, например, в английском языке артикли читаются и слышно. В греческом языке тоже артикли читаются. И человек знает, два человека вошло или один человек вошло. А в русском языке мы интонация выработали. Вот. Так вот, в этих текстах, несколько вариантов этого текста есть, разных рукописей, да? Ни в одном тексте, вот нету ни одного текста, где бы стоял артикль перед вторым словом. Нету. Везде написано «Великого Бога и Спасителя Иисуса Христа». Греки, они понимают, что идет речь об одном человеке. Я могу привести цитаты, об одном личности. Я могу привести цитаты 10 людей разных, и верующих, и неверующих, которые специалисты в греческом языке, из разных справочников. У меня есть цитаты. Везде говорят «однозначно» – это речь идет об одной личности. Однозначно. Никаких сомнений в этом просто не может быть. А вот тот текст, который Филиппийцам 4.20, там как раз перед вторым словом «отец» стоит артикль. Ой, прошу прощения, тоже не стоит артикль. Не стоит Бога и Отца, не стоит артикль тоже. Получается, что речь идет тоже об одной личности, понимаете?
А вот, если есть, посмотреть, это интересно, Колоссянам 2 глава.
Нельзя понять Бога и Отца.
Да. Тоже там, да. Бога и Отца. Как раз вот это место, мы говорим, ну а как тогда вот понять Бога и Отца? Получается, что это тоже две личности,
просто
да?
Если сказать на греческий, они скажут, ты не знаешь греческий.
А у кого-то они есть? Сами часто ссылаются.
У кого-то есть сейчас с собой, нет?
Греческое. Иван Яковлевич пошел за греческим.
Интересный текст. Вот можно? Колоссянам 2 глава.
Да. Сейчас вот Василий скажет, потом Василий Петрович скажет.
Колоссянам 2 глава. Интересно, вот этот артикль. Как для познания тайны Бога и Отца, и Христа. Ну, то есть, по сути, там артикля не должно быть.
Но надо посмотреть.
Да, второй стих. Может, и о двух личностях
идти речь. Первое послание. Но
Бог единый. Отец.
Ну, личности разные.
Так, братья, послание Иоанна 5.20.
Первое послание Иоанна 5.20.
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Его, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная.
Ну, знаете, то свидетель тоже на это имеет ответ определенно, там нужно грамматику сдать. Вот давайте сосредоточимся вот на этом конкретном тексте, чтобы нам вот на этом тексте понять вообще методологию разбора текста. Вот первое, мы углубились в греческую догматику. Определили, артикля перед вторым словом нет. Второе доказательство.
В английском, значит, не стоит.
Нет, я не знаю, что означает артикль в английском. Поэтому, ну, как бы, в греческом артикле определяют принадлежность. А в английском артикле означает там, ну, там, другие вещи могут означать. Поэтому не обязательно артикль.
Нет, первое.
Во втором нету? Нет. Ой, слава Богу.
Я уж так переживаю.
А где есть два, именно две личности?
Ну это мы посмотрим еще. Братья, давайте по этому же тексту послание Тита, да? Послание Тита. Вторая глава, 13-14 стих. Еще одно доказательство. Не из греческой, как бы уже догматики, не из греческой грамматики. Слово. Смотрите, ожидая блаженного упования и явления славы. Вот слово «явление» говорит о том, что после этого слова идет речь о Христе. Потому что явление, ну, о Боге Отце нигде не употребляется.
Колоссянам.
Мне тоже интересно.
Колоссянам.
Слово «явление» не употребляется по отношению к Богу Отцу. Мы ожидаем явления Иисуса Христа, да? И явление святого...
А, когда возле куста Моисея?
Явился. Ну, в общем...
Так, это Христос был.
Это Христос был
брать. Ожидаем
явления. Ожидаем явления, да, ожидаем явления. Вот именно что вот эта мысль, что явится Иисус Христос. Мысль, а не Бог Отец явится, так же, да? Друзья, ну вот это доказательство, оно как бы менее существенно, чем первое, конечно, но все равно тоже существует.
Колоссянам 2, да, посмотрели, нету там артикля. То есть Бога,
Христа.
Отца и Христа.
Нет артикля.
Нет.
То есть вместе.
Ну, значит, об одном идет речь.
Да, подстрочный перевод даже добавляет, который есть Христос.
Артикль
Бог, который есть Христос.
А, в подстрочном переводе написано Бог, который есть Христос?
Да.
Это просто уже подстрочный немецкий ориентирует, а в греческом нет артикля. Только первый есть артикль.
Но греческий-то правильно ориентирует? Ой, немецкий подстрочный, правильно ориентирует?
Да.
То есть вот это слово «который» добавляет, компенсирует отсутствие артиклей в наших языках, да? Ну, интересно очень. Ну, вот таким образом, братья, можно вот этот текст, видите, разобрать, приходится углубляться, но после этого текста становится понятно. И, кстати, вот где перевод Нового мира? Откройте, пожалуйста, Титу тоже, вот это 2.13.14.
Значит, в немецком, в греческом отсутствии артикля, в немецком добавляет
который?
Этот есть.
Этот есть.
Этот есть.
Этот есть.
Это какое место?
Титу 2, 13, 14.
Колоссян.
А сейчас посмотрим Титу 2, 13, 14, а потом Колоссян. Посмотрим, как это переводит.
Титу, че?
Ну, 2, 13, что здесь.
2, 13, 14.
В то время, как мы ожидаем осуществления счастливой надежды и славного явления великого Бога и нашего Спасителя Христа Иисуса. Точно как Иисус.
Нет, не точно.
Но знаете как? Вот слово «нашего» переставлено на первое место, в русском языке дали другое тело. То есть, например, вошел преподаватель и наш руководитель.
Да,
явно о двух личностях. А если ну, как бы слово «наше» не стоит перед вторым, да, то вот уже не факт, что...
В то время, как мы ожидаем осуществления счастливой надежды и славного явления великого Бога и нашего Спасителя Христа Иисуса.
Разделяете.
Ну, чисто вот эмоционально, вот, ну, так, разделяетесь.
Хотя принципиально...
Принципиально нет. А Колоссянам? Какой там текст?
2-2.
Чтобы утешились их сердца, чтобы они гармонично соединялись. Это да, место?
Да.
Узами любви и приобрели великое богатство, понимание истины, в которой они были полностью уверены, а также точное знание священной тайны Бога, а именно Христа.
О, вообще хорошо.
Попались.
Не просмотрели.
Давайте мы это запишем.
Открытие.
Ну, помните, мы говорили о том, что есть многообразие доказательств, что истину о Боге очень сложно.
Это текст в их Библии.
Колоссянам
2.2, это в их Библии будет против них мечом.
Они здесь нет, посмотрим.
А в греческом?
Да нет.
А в греческом
точно
написано,
так.
Что Бога
из Отца и Христа. И Отца и Христа.
То есть который Одно. Есть. Вот
Отец и Христос, Бог.
Да.
2.1.
Да, то есть это как бы Троица здесь открывается, да? Ну, или в данном случае без Духа Святого, но Троица. Да. Ну, у меня тут есть такой раздел, называется «Тексты о Христе из перевода Нового мира». Вот этот я внес туда этот текст, когда сам был отбавлен. Хорошо.
А вот как пример просто, как иллюстрацию, почему для нас это важно понимать не только в Троице. Вот Иоанна 19 глава. При кресте Иисуса стояли. Вот порой люди расходятся во мнении. Сколько женщин стояло при кресте? Матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. 4 получается. Если вот посмотрите артикль, то, скорее всего,
3, да?
Получится другое количество.
А у разных периодов там вот стоят иногда союз, а некоторые
пропускают. Ну, для глубинного понимания смысла нам приходится тогда обращаться вот к подстрочным переводам, чтобы точно знать, что,
Иоанна,
что означает. Друзья, еще один вопрос. может быть, он к логическим доказательствам, а может быть, и к библейским, которые я часто задаю свидетелям Иеговы, таков. И, ну, мне этот вопрос как бы нравится, я его задаю, вопросы, которые имеют определенный успех. Вот когда мы говорим о Христе, то я спрашиваю, чем отличается чем отличается весть о Боге Христа от вести о Боге других пророков? Вот были ветхозаветные пророки, они говорили о Боге, да? Иоанн Креститель говорил о Боге. И Христос говорил о Боге. Какая разница между рассказом Иисуса Христа о Боге и рассказом этих людей, всех остальных о Боге? Какая разница? Есть ли разница вообще или нет? Очень часто Святой Иегова отвечает так, что разница, он более точно Бога открывает. Более глубоко, более полно Бога открывает. Но это не принципиальная разница, да, согласитесь? Если, ну, то есть получается, что как бы Христос фактически ничего особо нового и не принес. Но если говорить о том, что Христос раскрывает нам не истину о Боге, а открывает самого Бога, то в этом становится понятна суть его служения. Но это тоже не из раздела таких вот библейских доказательств, но из раздела, который, в общем-то...
Разница какая? Христос называет Бога Отцом, Ветхом Завете. Вот здесь нет.
Не, ну почему? Только, ибо только ты Отец наш, у нас есть так, как мы прописали.
Ты Отец наш,
мы
любим.
А?
Ты Отец наш, мы любим.
Да, да, есть. Друзья, давайте еще один текст рассмотрим. Время стремительно подходит. Друзья, ну точнее не текст, а вот такой момент. Ну немножко получается как бы чуть отрывочно, но тем не менее. Вот такой момент. Молитва Иисусу Христу. Свидетели Иеговы Иисусу Христу не молятся. Они молятся Иегове во имя Христа. Ну и приводит доказательство того, что Христос учил молиться как? Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. Не написано молитесь так. Иисус Христос и так далее. Потом, когда, например, когда вы попросите не у меня, они говорят, а попросите во имя мое. И о них молитва, например, так же. Отец наш Иегова, мы просим во имя Иисуса Христа тебя. Они так молятся. Но обратиться к Иисусу Христу персонально они не могут. Для них это как бы запрещено. Они говорят, вот давайте попробуем доказать по Библии, что молиться Иисусу Христу можно и нужно, и что церкви молились. Но вот, например, доказательство, что молился Стефан, да? Они говорят так, что Стефан не молился. Он видел Христа и с ним разговаривал. То есть, там написано, и увидел он отверстие неба, и Христа увидел. И он с ним разговаривал. То есть, он говорит, я разговариваю с тобой, я тебе не молюсь. Когда я увижу Христа, я с ним тоже буду разговаривать, но это не будет молитва. Поэтому Стефан не молился, а разговаривал. Пожалуйста, какие еще мы можем привести аргументы, которые могли бы нам показать, что Христу с Библией молились? Вот, да. 1 Коринфянам 1:2. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященной во Христе Иисусе, призвана святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Но они могут возразить, что здесь слово «призывающий» означает в смысле восклицающий, как бы, о Христос.
Перевод Нового мира может посмотреть.
Да, посмотрите, 1 Коринфянам 1:2. Иван Яковлевич, я прошу прощения, можно вы откроете вот в вашем подстрочнике 1 Коринфянам 1:2?
Собранию Бога в Коринфе, вам, освященным во Христе Иисусе, призваны быть святыми со всеми, кто всюду призывает имя нашего Господа Иисуса Христа.
Ну, примерно так, как у нас, да? Хорошо, а как слово призываемое? Призывающими на имя Господа нашего Иисуса Христа.
Берушен. Анрушенден, да?
Что это значит?
Ну, надо само греческое посмотреть. Хотя в корне есть калио, а это калио это звать.
Обращаться.
даже вот экклесия, да, здесь калия корень, то есть вызванный, значит звать.
Вызвать, это, да. Приглашать.
Там в корне есть, но оно сложное, я не знаю, что это. Надо смотреть.
Ну, не провозглашать, а звать как бы.
Да, да, вот здесь надо предотвратиться. Здесь имеется в виду о провозглашении, то есть мы утверждаем, а?
Призывающий.
Ну, призывающий, и у нас русский призывающий. А что это означает? Какой есть, такой бессимейный?
Есть ли это молитва, да?
Да, молитва ли это? То есть обращение ли это ко Христу, или это утверждение Его имени? Но насколько вот я смотрел, да, вот толкование, ну, вернее, как бы комментарий на подстрочник, там имеется в виду, что именно обращение как к личности. Вот так вот, призывать, то есть обращаться к Христу.
Если много воззвал.
Воззвал Богу, да, воззвал, призываешь. 1 Тимофея 1.12. 1 Тимофея 1.12. Текст такой, что благодарю давшего мне силу Христа Иисуса. Они, интересно, я данному свидетелю говорю так, что благодарю давшего мне силу Христа Иисуса. Он говорит, имеется в виду, что я благодарен Ему.
В греческом призывающем от слова звать. Взывать.
Взывать. По коринфям, да? Братья, вот здесь есть немножко разница. То есть, например, смотрите, допустим, я прочитал книгу, допустим, Каргеля. И мне мысль понравилась. И я сказал хорошую проповедь, а потом говорю, благодаря Каргелю я сказал эту проповедь. Можно сказать, или благодаря книге Каргеля, или благодаря мысли из книги Каргеля я сказал эту проповедь. То есть мы имеем в виду, что мы как бы признательны, да? Но здесь имеется в виду благодарю Христа. Не благодаря Христу, а благодарю Христа. То есть я конкретно Его благодарю. То есть я говорю, ты благодаришь Христа? Он говорит, я благодаря Христу жив. А благодаришь ли ты Христа? Есть разница, да? Благодарю Христа. Вот мысли.
Я какие-то могу сказать, что это обращение просто.
Благодарю Христа?
Не молитва, да.
Нет, ну как же обращение? Нет, это может быть обращение. Вот, например, слово «здравствуйте», да, это уже формальное слово. Но, тем не менее, это пожелание здоровья. Так и здесь. Пусть это не обращение, но все равно факт остается, что он благодарит Христа.
Натяжка.
Пусть натяжка, хорошо.
Это обращение, это действительно совсем вот по-разному.
Они как раз перевели здесь. Я признателен Христу Иисусу нашему Господу.
О, вот здесь совсем другое, чем в тексте.
Пожалуйста, Василий
Иисусович. Я так, для рассуждения. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам.
У отца моего. Там нет у отца, да?
15.7.
Да. Чего мне цель?
Здесь нет конкретного указания. Да. Просите во имя кого и имени. Но, а нет мысли, если я пребываю во Христе, он во мне, то я кого прощу? А,
можно еще? А вот как вот слово призывать, вот, может быть, это временно 10 глава, ибо всякий, кто призовет имя, Господь спросит. Но как призывать того, кого не уверовать? Угу. Хороший текст.
А включай. Бог для всех богатых, призывающих мир. То есть слово призывать как бы молитва на состояние.
Ну да, то есть призывающий мир Господа, то есть явно не просто возвещающий, а призывающий.
Ссылка
какая еще раз? Временем 10.
Ну там 12, 13, ну
12. Александр, а вообще ты думаешь, что натяжка благодарю давшего мне силу Господа?
Ну все равно смысл двоякий остается. Я тоже могу сказать, вот приеду домой, скажу, например, благодарю Дениса Самарина, что я так много узнал, да? Но я же могу на самом деле не благодарить тебя, к тебе не обращаться. Просто я действительно благодарен тебе, твоему участию.
Ну, можно.
То есть все равно силу, смысл. Да? Я не против этого
утверждения,
но смысл двоякий остается.
Да что благодарю? Давшего мне силу. А кто мне может дать силу, кроме Бога?
Да. Ну да, то есть это нельзя сказать, что это аргумент сногсшибающий, да? То есть такой, что после которого нельзя сказать, можно возразиться. Но вообще, если честно, братья, я столкнулся с определенной трудностью. Вот действительно, в Библии мало очень текстов, которые прямо говорят о молитве Христа. Ну, например, есть такой текст. ей гряди Господи Иисусе. Это в книге Откровения прямой текст. Церковь молится, да, ей гряди Господи Иисусе. Ну, как бы, ну, обращение явное, или тоже, Наташка?
Дело в том, что оно и так должно быть, потому что формула молитвы правильная, это мы молимся Богу Отцу во имя Иисуса Христа Духом Святым. И поэтому обращение ко Христу, ну, не так много.
Как раз, может быть, вот эти моменты не стоит оспаривать, где они правильно говорят, в принципе, да? Что молиться Отцу во имя Иисуса Христа. Это же, в принципе, правильно, мы тоже так понимаем. А мы хотим доказать как бы какую-то второстепенную вещь, что правильнее вот так.
Но здесь
учитывая все их учение, то вот эти моменты...
Сам Христос же говорил вам, если что попросите,
во имя мое,
во имя мое,
отца. Но не мне, да. Но здесь вопрос такой, он вот, например, Святой Дух спрашивает, вот меня лично, ты молишься Христу, молюсь, это нарушение Писания.
На каком?
Ну, ну нигде не
нужно молиться.
Дух и невеста говорят, приди.
Вот,
мне кажется, это хорошее.
Вот, вот откровение, Дух и невеста говорят, приди. И ей Господь Иисусе говорит, это конкретно, да, указание на то, что мало молитва. Но, то есть, вот это мы можем сказать сведению, что действительно, Писание учит нас молиться Отцу через Иисуса Христа. Но мы находим примеры молитв именно Иисусу Христу. То есть, в принципе, то есть вопрос такой, этот, вот это надо решить, этот вопрос, он принципиально неверный или как бы практически неверный, так сказать?
Еще момент. Вот мы говорим во имя Христа, но мы другие тексты встречаем во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Крещение,
да. То есть значение слова во имя, если для нас понимать правильно. И мы, я думаю, не будем видеть никакого противоречия.
Нет, но здесь есть какая-то разница все равно. Потому что если, например, я приду тебе и скажу, вот во имя твоего сына я прошу тебя сделать то и то. Как бы это разница, чем я его прошу.
А есть где-то в Библии такое указание, чтобы мы просили во имя Отца и Сына Святого?
Просили?
Нет, просто часто молятся, прошу во имя Отца. А в Библии как бы... Ну, в Евангелии.
Пожалуйста, Влад Викторов хотели, да, сказать? Кто-то из...
Виталий, вот у меня такое, я не знаю, как брать, оно здесь будет связываться. Деяния, 22 глава, 17 стиха. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне, поспеши, выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства мне. А я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля, я стоял, одобрял убиение его и стерег одежду побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко в язычника. Я молился, и он явился мне. И конкретно уже делал опыт.
Ну да, это Бог
просто. Текст хороший,
поэтому же дело, что дополнение 9 глава Деяния Апостола. Я Иисус, которого ты гонишь. Кто ты, Господи? Потом продолжение видения, она не видит. Господи, я слышал об этом человеке. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, я покажу тебе. То есть здесь, брат сказал, Господь Иисус явившийся. Значит, Господь Иисус, и они призывают его имя.
То есть можно поставить равно разговор со Христом, равно молитва.
Не, ну здесь они, знаете, какое возражение скажут, что вот разговор, когда ты видишь, не является молитвой. Например, вот я вижу тебя, я с тобой разговариваю. Например, допустим, если они говорят так, что если вот Моисей явился Христу на горе, Христос не молился Моисею, он с ним просто разговаривал, а не молился. Поэтому если Христос явился, например, Стефану или явился Павлу, то они с ним ему не молились, они с ним просто беседовали. А вот там вопрос, да, вот то, что Василий Георгиевич писал, там вопрос, вот именно какое там было явление, видел он его или не видел?
Там даже здесь следующее. Вот она не идет гнать, призывающих имя Твое.
А, вот это имя.
Вот этот
стих. А, понял.
Есть, да, в контексте, да, там речь идет о Христе,
да, Иисус, да, да,
Господь,
да.
И они призывают имя
Твое. Да, вот это хорошее.
Денис, там тоже уточнить, нету, что это молитва.
Нету такого.
Уточнить. Греческое. Значит, они говорят, что если видишь, это не молитва.
Не молитва.
А если не видишь?
Молитва.
А если вы по телефону...
Нет, ну в смысле, здесь не надо. Имеется в виду, что если я обращаюсь к духовной личности, ну в смысле, которая просто обращается без прямого контакта, это молитва.
Денис, а если вот ты видишь, вот как Иоанн на острове Патмос видел, и он... Иисуса Христа, тут конкретно написано, увидел я Сына Человеческого и пал к ногам Его, как мертвый. Это же молитва?
А что такое молитва?
Поклонение.
Не уточняется, видимо, не
видимо. Ну хорошо, тогда...
Я думаю, что одно из возражений еще может быть им. Ну, если они говорят, видит или не видит, а само обращение как к Богу, оно же тоже говорит о молитве или не молитве.
Нет, ну то есть здесь все-таки есть разница, потому что тогда и православные скажут, мы молимся только Богу, а святым мы не можем. Мысль такая, что все-таки молитва, вот давайте вот молитва в прямом, грех не в прямом, а молитва вот в обычном для нас значении. То есть человек склоняется на колени и молится Иисус Христос. Вот такая молитва. Не разговор, когда видим, а вот такая молитва. Есть ли такое подтверждение в Библии?
Ну, как бы тут тема, ну, вопрос существенный. Дело в том, что мы можем повторить, когда мы придем на небеса и увидим Иисуса Христа, мы будем молиться?
Мы не будем молиться. Да. Павел просил Господа удалить державу.
Вот хороший
цель. Кстати, время ушло у нас.
Время?
Господа, там будет Иегова, он может отменить.
Братья, давайте мы, эта тема очень интересная, да? Давайте мы ее преследуем. Завтра я планировал перейти к адвентистам, но мы можем завтра, у нас время есть в запасе еще там несколько часов за стол.
Зачем книги?
Приходи, да? Книги,
нас уже сюда привел.
Братья, хорошо, давайте мы вопрос этот порассуждаем, и завтра первый урок, а может быть еще какое-то время, там время есть, посвятим рассуждение об этом, еще некоторых нюансов. А потом уже перейдем к учению, к изучению. Хорошо, помолимся.